Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Сегодня мы отправимся в город, у которого нет реальности. Прага.
Да, вот я слышал даже такую легенду, что Прага переводится как «праг», как «порог». И если это порог или Праг, или Прага, да, то это, скорее всего, порог между миром видимым и миром невидимым.
И поэтому всякие... так много тайн и так много странных вещей происходит со всеми, кто там оказывается.
Всякий, кто там оказывается, он сразу чувствует вот этот вот мистический налет. Знаете, я не согласен с тем, когда Прагу сравнивают со вторым Парижем. Вообще Париж берется как некая точка отсчета, а все остальные города исходят от этой точки отсчета. С этим я совершенно не согласен, потому что Прага настолько самобытный город, настолько не похожий ни на что и ни на кого, и на Париж в том числе, что я бы ее не сравнивал ни с чем. И это ощущаешь только тогда, когда оказываешься внутри этого города, внутри этого текстового пространства, где разные эпохи создают, вяжут свой особый стиль, свой особый текст.
И свой узор, да?
Да.
Все переплетается.
Да, и ты понимаешь, насколько этот город таинственный, мистичный, герметичный, в том смысле, что он не закрыт герметически от всего мира, а в том смысле, что он соответствует герметической философии, то есть философии Гермеса Трисмегиста или Трижды Величайшего.
А в чем ее смысл?
Основоположника алхимии. Ну, вы помните, что одним из таких примечательных мест Праги является собор Святого Вита. Собор Святого Вита строил тот же самый архитектор, что и Нотр-Дам. И естественно, что он строился, как и все соборы, не один век. Та часть, древняя часть, построена как раз тем человеком, о котором я говорю. Там есть еще другие, и до сих пор его достраивают, и 20 век есть. Это своеобразный такой многосложный пирог исторический получился. Но та самая древняя часть, она построена архитектором Нотр-Дам. А Нотр-Дам – это пылающая готика. А пылающая готика, и в частности Нотр-Дам, вдохновлены всей философией алхимии. Если надо будет, я расскажу, при чем здесь пылающая готика.
Надо, а как
и какое отношение имеет огонь, свет, к алхимии, и что там делается с душой человека. И я только сейчас устанавливаю вот эту связь, что в Праге строится тот же самый собор, по сути дела, и та же самая традиция алхимической пылающей готики, как пишет об этом известный историк алхимии Фальконелли.
Зачем огонь алхимикам? Что очищается огнем? И что человек и человеческая сущность приобретает, пройдя эти испытания?
Дело в том, что алхимики мыслили себя не иначе, как подмастерьями Господа. И они считали, что они должны ускорить процесс эволюции, процесс создания. Они не были удовлетворены тем, как долго происходит вот этот вот процесс создания нового в руках Господних. В этом их, если хотите, еретическая сущность. И они считали, что только пламя, только огонь, таинственный вот этот пламень, может усилить процесс создания. И в этом смысле они причисляли себя к тем, кто может творить как Господь, или близко к этому. И мы знаем, что у огня очень много таинственного. Мы знаем, что алхимики в обывательском сознании – это такие странные люди, которые занимались не бог весть чем. А на самом деле алхимики, по сути дела, творили на грани открытия второго закона термодинамики, который переворачивает всю ньютоно-картезианскую парадигму и становится основой того, что мы называем новым научным мышлением, как об этом пишет Илья Пригожин в своей работе «Порядок из хаоса».
А что это значит?
А дело все в том, что второй закон термодинамики, в отличие от ньютоно-картезианской парадигмы, не укладывается во власть так называемой голой рациональности. Его предугадать невозможно. Там все строится по принципу хаоса и порядка, рождающегося из хаоса, и потом уходящего опять в хаос, потому что все строится по принципу такого хаотичного движения молекул и огня, который нельзя предугадать. Знаете, как про огонь говорят? Он хороший слуга, но плохой хозяин. Когда он в камине, это одно. Когда он начинает хозяйничать, то вы не знаете, куда он рванет, что он сделает, как он чего испепелит, да? И вот алхимики как раз были большими адептами огня. Некоторые печи у них горели годами для того, чтобы получить один раствор. В частности, вот поиски так называемого философского камня. И на этом строилась теология средневековья. Потому что известно, что Альберт Великий был алхимиком. Известно, что алхимическими трактатами увлекался Фома Аквинский. Кто только не увлекался.
Ну, один из королей чешских, Рудольф вообще.
Да, Рудольф II, мы сейчас об этом тоже будем говорить.
Был алхимиком.
Алхимиками были архитекторы. Дело в том, что когда мы говорим о пылающей готике, мы говорим, что готика совершила революцию в сравнении с романской архитектурой именно в том смысле, что она разрушила эти тяжелые стены. И вместо стен у нас появились так называемые витражи. А витражи — это свет. А свет есть Бог, а Бог есть свет. И как пишет Фалконелли в своем труде об алхимике и об архитектуре, человек, попадающий во власть этого божественного света, который падает на него через витражи, на самом деле проходит такое же изменение, как определенный материал в алхимическом тигле, и рождается совершенно иное качество человека. Совершенно верно.
И он превращается.
Вот, да, и это вот как раз была алхимическая задача. Но опять-таки, если говорить о Праге и возвращаться к нашей теме, все знают, кто был в Праге, что там есть так называемая Златоулочка, да? А это место поселения алхимиков, которых собрал Рудольф II специально в одном месте, чтобы они занимались вот своими алхимическими студиями. А в связи с этим можно сказать, что одну из этих вот хибар посещал Кафка, когда писал свои самые знаменитые произведения, потому что сестра Кафки снимала ему это место или эту хибару на Златой улочке, и он там не спал, не ночевал, он туда только приходил работать, получать вдохновение и уходить вновь. И сейчас это музей Кафки, непосредственно там, в старом городе в Праге.
Рудольф Брод спас творение Кафки от забвения, потому что Кафка ведь завещал сжечь свои
как
работы.
Как истинный алхимик, предать их огню.
Брод нарушил волю своего друга и спас все дневники, все рукописи, все. И этот же Рудольф Брод переводил партитуры Яночека. А Яночек замечательный, великий композитор. До сих пор, говорят, вспоминают, он бродил по улочкам Праги и рисовал, запоминал звуки, потому что ему казалось, что все окружающее нас, любой предмет, это звучащее, нечто странное и звучащее, и нужно записать этот звук. Он записывал звуки города, звуки мира, звуки, как он говорил, вселенной. И его музыка, почему сейчас так востребована, она отражает удивительную стройность души. Он любил бродить по старой Праге, любил бродить, надо сказать, и по этой Золотой улочке. Что-то там он слышал.
Музыка – это послание, и каждый читает его по-своему.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Вы знаете, когда я был в Праге, у меня было полное ощущение, что я нахожусь в каких-то великолепных исторических театральных декорациях, что на самом деле, помимо того, что это город текст, это еще город-театр. Во-первых, я отмечал одну особенность. Прага днем – это одна Прага, Прага ночью – это другая Прага. Те дома, которые днем представляются вам в своих ясных очертаниях и контурах, ночью приобретают какой-то таинственный, мистический, какой-то, знаете, масонский характер. Там неожиданно начинает пробиваться свет через тяжелые занавески или ставни. И вот я помню, как мы с детьми шли вокруг одного и того же дома, мы ночью там ходили, мы несколько раз там ходили. Я всегда заглядывал в окно, и всегда был накрыт стол к ужину, всегда лежали одни и те же серебряные приборы, и никто никогда так и не появился. Вот такое ощущение, как будто это был ужин, накрытый для призраков.
Яночек, особенно мне нравятся два его квартета, и там Прага именно такая, как вы говорите. У него была теория, что каждый звук обладает правом на существование только если он экспрессивен, если он выражает огромную экспрессию души, ощущения. И Прага ему помогает. помогало в этом. Это чувствуется в его музыке. Евгений Викторович, вот, например, в 1503 году вышла книжка, которая называется «Мистическая Прага». Угу. Сочинил эту книжку монах.
Угу, угу.
И у него такие записи о Праге, что любой город, он формирует того, кто в нем живет. Mm. И город, который строится, город, который полон смыслов и полон любви, он эту любовь, смыслы и ощущения дает жителям. Что как ты построишь город, так этот город и будет жить в веках. Что ты отдашь городу, то этот город отдаст тебе. У него, например, есть такие вещи, что каков Выжгород, говорит он, такова любовь пражан. Каковы ворота, такова умеренность. Каковы костелы и монастыри, такова осторожность, искусство и мудрость. И он считал, что город – это символ духовных сил людей, которые попадают туда. И чем больше этих духовных сил, тем сильнее город и сильнее духовно люди, которые там оказываются. Почему Прага так привлекала музыкантов? Они ощущали звучание этого города. Удивительно.
Вот смотрите, когда было всеобщее увлечение Майклом Джексоном, и он считался непризнанным королем поп-музыки, он посетил Прагу и поставил на вершине, кстати сказать, на том месте, где когда-то стояла статуя Сталина, а потом ее снесли, решил поставить свою статую. Знаете, такое соревнование Микки Мауса с неким гигантом из прошлого. Вот у пражан, при всем том, что там полно молодых людей, которые увлекаются любыми направлениями в музыке, и Майкл Джексон пользовался необычайной популярностью, у пражан это вызвало такую идиосинкразию, что эта статуя, я думаю, там не простояла и дня. Она просто была оттуда снесена, как только исчез этот король поп-музыки. Почему? А потому что на этом фоне и на этой глубинной, вот такой музыкальной и прочей основательности ни одна поп-звезда там не оставит по себе никакого памятника, да еще такого, который будет доминировать над всем. И знаете, в чем была ирония? Он пытался поставить и утвердить свою власть, такую музыкальную, над душами, да, еще на том месте, где торчал Сталин. Это уж совсем было как-то. В истории бывают странные сближения. Но я хотел сказать даже немножко про другое. Действительно, Прага не шатается на быстрое увлечение. Это очень традиционный город. Это, знаете, такой город исторических нор, город потрясающий, обостренный исторической памяти. И правильно совершенно говорят те, кто ощущает особую атмосферу в Праге. Там есть дворец ни много ни мало героя Шиллера Валенштейна. А Валенштейн и 30-летняя война в Германии – это вообще, говорят, такая репетиция Первой мировой войны. Мы не будем забывать, какую роль играет Чешская Республика в начале Второй мировой войны, в предвестии Второй мировой. Мы видим, что это место всегда находилось на пересечении, узловом пересечении многих исторических событий. Вспомним само пересечение этнических групп. Волтава – это самая потрясающая река, на берегах которой селились готы, на берегах которых были германские племена, славянские племена, кто там только не был. И пересечение того, другого, третьего Праги и всей Чехии создает такой особый компонент. Тацит пишет, что Венеды, а Венеды – это мы, славяне, наш природный ареал – не Днепр, не какие-то другие близкие нам понятные реки, как Киевская Русь, а именно Карпаты, именно территория Чехии. И вот во время великого переселения народов германские вестготы погнали этих венедов туда, в сторону будущей Киевской Руси, в устье реки Днепр, и там они встретились с сарматами, и так создалась Великая Киевская Русь. Но поначалу мы, предки, жили там, в районе Карпат. То есть отсюда, мне кажется, такое понятие, как русская Прага, славянская Прага. Тут и Цветаева, и кто угодно.
Цветаева, которая влюбилась в рыцаря с мечом на мосту. А вот был скромный органист в церкви Святого Адальберта, его звали Антонин Дворжик, угу. И он любил бродить по Праге и считал, что Прага дарит ему удивительные ощущения и сны. В его творчестве сны вообще очень много значат, и легенды, и сказки. Например, он очень любил бродить по местечку, которое до сих пор существует, называется «Двор снов». Это старый колодец. Во времена Дворжика он, может быть, был еще действующий, там была вода, сейчас он высох, но если вы попытаетесь наклониться, посмотреть в глубину колодца, то, во-первых, многое может вспомниться вам, а может быть, даже и вы получите ответы на многие вопросы. Вот Дворжик, например, говорил, когда ему грезились русалки или какие-то чудесные легендарные существа, которые он воплотил в своей музыке. В операх он говорит, я время от времени подходил к колодцу и спрашивал, получал ответы. А еще там удивительный сад францисканского монастыря. И Дворжик тоже вспоминает об этом, что там, в этом францисканском монастыре, если вы вечером задержитесь, вы увидите пробегающую прелестную девушку. И когда она бежит, то вы слышите какой-то невероятный звук, то ли колокольчиков, то ли звук флейты. Ну, в общем, послушайте Дворжика, мы многое услышим.
Да, а еще не будем забывать, что Прага – это родина такого мифического персонажа, как Голем, именно в еврейском пражском гетто, который, кстати сказать, для всей иудейской культуры, цивилизации иудейской, я так бы сказал, является местом не менее святым, чем Иерусалим. Я сам видел, как просто паломничество людей религиозных из Израиля едет, везет молодых людей, учит именно в пражское гетто. Дело в том, что по истории пражское гетто было одно из самых процветающих, потому что между королями и между богемией и между иудеями существовал очень мощный союз, очень важный союз. Не случайно иудеев этой эпохи будут называть народом короля, людьми короля. И в отличие от того, что во всей Европе полыхали вот эти вот ужасные погромы, особенно в эпоху крестовых походов, потому что крестоносцы считали, чего тащиться в Иерусалим, когда тут же можно очистить кровь Христа, разрушив очередное гетто. Вот пражское гетто чаще всего оно избегало вот этих ужасов. И иудеям там жилось, как и при маврах в Испании, иудеям там жилось долгое время очень комфортно. И создавалось, помимо, смотрите, славянского компонента, кельтского компонента, германского компонента, создавался еще вот этот вот иудейский компонент, который придавал всему тому, что мы называем пространство Праги, особый акцент, очень мощный, очень интересный, философский. Даже не столько библейский, сколько еретическо-библейский, сколько каббалистический, потому что это была еще столица Каббалы, не родина Каббалы. Каббала родилась в Лионе, в Испании, Моше де Леон, его знаменитый первый труд 12 века Сияни, Зогар. А здесь уже продолжу, потому что сюда бежали многие иудеи из Испании, сюда они притащили свои каббалистические изучения. И здесь рождается потрясающий миф о големе.
Голем – это ведь такое существо удивительное. В 17 веке он появился, и говорят, что один раввин, его звали Лёву, он сделал искусственного человека из глины, чтобы тот помогал ему звонить в колокола синагоги и выполнял всякую черную работу. Каждый день он вставлял ему в рот священную записочку, которая давала ему жизнь. И однажды голем...
И буква еще на лбу должна быть, потому что эта буква взята как раз из общего учения о Каббале.
Ну, видите, вдохнуть-то он вдохнул, но однажды голем взбунтовался, не стал выполнять задание Лёвы, и он тогда рассыпался в прах, по одной версии. А с другой стороны, он убежал, и до сих пор иногда, когда бывает нужно, когда, видите, как говорят, что когда на улице начинаются события необыкновенные, они делают его живым. И до сих пор, говорят, на улочках еврейского квартала мы можем встретить голема, человека, в которого вдохнули жизнь, но не вдохнули душу.
Голем – это одна из тех величайших тайн, и все, что связано с мифом о големе, как миф о Святом Граале, как миф о Туринской плащанице, это очень интересный артефакт, который на себя нанизывает огромное количество всяких смыслов. Потому что здесь на самом деле мы видим уже в перспективе и некоторые тупики, куда может прийти, например, наука к традиции клонирования, да, мы видим здесь, опять-таки, это всеобщее противоречие плода с древа познания добра и зла, когда человек берет на себя функцию создателя и пытается в этой функции спорить ни много ни мало с самим Богом Саваофом. И мы здесь видим особенность и иудейской культуры, которая в этом смысле весьма противоречива, и в этом смысле она, с одной стороны, поражает нас своей прозорливостью, мудростью, умом и прочее-прочее, а с другой стороны, ну, если хотите, опасно экспериментально, которое может этот эксперимент довести и до голема. И в связи с этим я вспоминаю и культовый роман Майринга, который, кстати сказать, был современником Кафки. И многое в творчестве Кафки можно определить тоже этой функцией с големом. И я вспоминаю, ну, например, такое явление, как немецкий экспрессионизм в кино, когда...
Чешский экспрессионизм.
И в кино это знаменитый фильм «Голем», который тоже вдохновлен вот этим вот самым пражским гетто. Но помимо голема, хотя о големе мы можем говорить целую передачу.
Винич, вот Яночек, музыкант начала века и легенды о големе, его очень тревожили. Например, он о големе же разговаривает со своими друзьями, которые у него были. Легенда о том, что человек созданный, это существо созданное, но лишённое души. Он такой же, как все. И мы видим вокруг себя много таких же людей, но кто из них голем, как мы узнаем? Это такой страшный, загадочный, удивительный мир. На что нам намекает голем? И Яночеку понравилась одна легенда, он ее все время вспоминает, что есть одна улочка в Праге и старый дом, где нет входа и нет выхода за решетчатое окно, но войти в эту комнату нельзя, значит, нельзя из нее выйти, но она существует. И эта странная комната с решетками на окнах, символ чего это? Символ замкнутости или символ, наоборот, свободы? Символ отстраненности или, наоборот, символ какой-то глубочайшей сосредоточенности? В осенние вечера по этой улочке возле этого дома проходит странная фигура в черном плаще, и она исчезает, потому что улочка тупиковая.
Какой смысл?
Почему?
В чем причина?
Ответы на эти и другие вопросы в программе «Лабиринты. Тайная история музыки» на радио «Орфей».
Еще одна вещь, которую я хочу здесь подчеркнуть. И голем, и все многое другое, о чем мы еще будем говорить в связи с Прагой, выходит ведь из общей концепции кабалы. А кабала, еще раз говорю, по наследству переезжает из Испании после того, как в 1492 году под влиянием иудея Тарквемады, который принимает католицизм и становится главой инквизиции. Смотрите, какой странный разворот. И предает своих собственных братьев, да? Бегут многие каббалисты и оседают как раз многие из них вот здесь, вот в безопасном гетто в Праге. И Прага становится в этом смысле центром изучения Талмуда, центром изучения кабалы и многих-многих других тайных вещей. Кстати сказать, поговаривают, что именно изучение кабалы, я скажу в конкретно каком аспекте, подталкивает к тому, что мы называем создание математического анализа Лейбница и Исаака Ньютона. Высшей математики, учение о пределе, о дифференциале, об интеграле, дифференциально-интегральное уравнение, которые сразу дают мощнейший исследовательский импульс простой арифметики, когда расчетом можно уже делать такие тонкие вещи, такие уникальные вещи, которые потом прекрасно проявятся в инженерной мысли и прочее, прочее. Так вот, этот прогресс в математическом исследовании во многом вдохновлен был каббалистами. Они брали пятикнижие Моисеева, то есть Тора, и исходили из того, что каждая буква представляет из себя не только букву, но и число. И мы здесь в данном случае имели дело с тем, что называется цифровым кодом. А мы знаем, что вся наша современная цивилизация, которая представляет из себя цифровую цивилизацию, основанный на передаче информации с помощью цифры, представляет из себя двоичный код Лейбница 1, 0, 1, 1 и так далее. Так вот, этот двоичный код и это отношение к миру как к цифровому коду исходит из кабалы, которая начинает процветать именно в Праге. И отсюда понятие голема, потому что каббалисты считали, что если ты точно разгадываешь цифровой замысел Бога, ты определяешь его имя, потому что невозможно имя Господа узнать, потому что оно представляет из себя бесчисленный набор звуков в древнееврейском языке, только согласные. А гласные ты выдумываешь, как хочешь. И отсюда, так сказать, сейф, который открывается бесчисленным множеством комбинаций. Но если ты хороший каббалист и хороший математик, видите, вот отсюда математика, да, то ты можешь не просто угадать, а вычислить из всех всевозможных комбинаций имя Бога, и таким образом ты начинаешь управлять миром. А это, извините меня, вся современная концепция номенов, управление миром с помощью имени, лингвистика, которая становится суперфилософией, суперметодикой. И вот это еще придумали каббалисты. И они говорили о том, что ты можешь переделать мир. Ты равноположен Богом, потому что ты обладаешь именем Бога, ты обладаешь сущностью Его. Ты можешь вызвать второго мессию, ты можешь создать голема, ты можешь уподобиться Богу, ты можешь переделывать этот мир как хочешь, по своему замыслу, по своему воображению, как ты того желаешь. А это, извините меня, тупик, куда придет вся цивилизация 20 века. Потому что вот этим прельщением заболеют все ученые. Ученые решат, что с помощью простой рациональности они могут схватить Бога за бороду. Но у них есть вот эта вот мощная традиция пражского каббализма, которая создала для себя такой, если хотите, мистический пиар а-ля голем.
Лабиринты. Тайная история музыки.
развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.